«Мини-дисковый», — продолжил он своим неприятным тоном. «А известно ли вам, что Apple произвел революцию в мире, и музыку в почти неограниченном количестве теперь можно хранить на портативном жестком диске под названием iPod?»
«Я не слушаю музыку, сержант».
«А что же вы тогда слушаете, когда занимаетесь спортом?»
«Неважно. Скажите лучше, чему я обязан честью вашего посещения? Да к тому же в воскресенье».
«Мне позвонил бывший шеф полиции Авроры Пратт. Рассказал о пожаре в пятницу вечером. Он встревожен и должен признаться не напрасно. Я тоже не люблю, когда дела принимают подобный оборот».
«Вы что, хотите сказать, что беспокоитесь за мою безопасность?»
«Ни в коем разе. Я просто не хочу, чтобы все пошло в разнос. Всем известно, что преступления против детей вызывают сильнейшее брожение среди населения. Могу вас уверить, всякий раз, как про убитую девочку говорят по телевизору, целые толпы вполне цивилизованных отцов семейства готовы оторвать Квеберту яйца».
«Да, но тут-то целились в меня».
«Вот потому я и здесь. Почему вы не сказали, что получили анонимное письмо?»
«Потому что вы меня вышвырнули из кабинета».
«Что верно, то верно.
Угостить вас пивом, сержант?» Чуть поколебавшись, он согласился. Мы поднялись в дом, я принес две бутылки, и мы выпили их на террасе. Я рассказал, как накануне вечером, возвращаясь с Гранд-Бич, наткнулся на поджигателя. Описать я его не могу, он был в маске. Я видел только силуэт. И опять то же самое послание. «Гольдман, возвращайся домой». Уже третье.
«Да, Пратт мне говорил. Кому известно, что вы ведете собственное расследование?»
«Всем? То есть я хочу сказать, я целыми днями задаю вопросы всем, кто мне попадается. Кому угодно. Кто-то не хочет, чтобы я копался в этой истории. Как вы считаете?»
«Кто-то не хочет, чтобы вы докопались до правды о Ноле. Кстати, как двигается ваше расследование?»
«Мое расследование? А теперь оно вас интересует?»
«Возможно. Скажем так, с тех пор, как вам угрожают, чтобы заставить вас молчать, ваши акции резко подскочили».
«Я говорил с отцом Келлерганом, славный старик. Он показал мне комнату Нолы. Вы ее тоже видели, я так подозреваю».
«Да».
«Но если это побег, как вы объясните, что она ничего с собой не взяла? Ни одежды, ни денег, вообще ничего?»
«Просто это был не побег», — отозвался Гахалвуд.
«А если это похищение, тогда почему нет никаких следов борьбы? И почему она взяла эту сумку с рукописью?»
«Она могла знать убийцу, вот и все. Быть может, она даже состояла с ним в связи. Тогда ему достаточно было просто подойти к окну, возможно, он иногда так и делал, и убедить ее пойти с ним. Может, просто немного пройтись».
«Вы имеете в виду Гарри?»
«Да».
«И что дальше? Она берет рукопись и вылезает в окно».
«Кто вам сказал, что она взяла с собой эту рукопись? Кто вам сказал, что она вообще хоть раз держала эту рукопись в руках?» «Это слова Квеберта. Это он так объясняет, откуда его рукопись взялась рядом с трупом Нолы».
На миг у меня мелькнула мысль рассказать то, что я знал про Гарри и Нолу, что они должны были встретиться в мотеле «Морской берег» и бежать. Но я предпочел промолчать, чтобы не навредить Гарри. И только спросил: «И какова же ваша гипотеза?»
«Квеберт убил девчушку и закопал рукопись вместе с ней. Может быть, совесть замучила. Книга была об их любви, и их любовь ее убила».
«С чего вы взяли?»
«На рукописи есть надпись».
«Надпись? Какая надпись?»
«Этого я сказать не могу. Тайна следствия».
«Слушайте, кончайте вы эти глупости, сержант. Вы сказали либо слишком много, либо слишком мало. Нечего прятаться за тайну следствия каждый раз, когда вам это удобно». Он покорно вздохнул.
«Там написано: прощай, милая Нола».
Я потерял дар речи. «Милая Нола. Эти самые слова Нола просила Гарри сказать ей в Рокленде. Я попытался взять себя в руки и спросил. «И что вы собираетесь делать с этой надписью?»
«Отдадим на графологическую экспертизу, в надежде, что это что-нибудь даст».
Я был совершенно потрясен его признанием. «Милая Нола, именно эти слова произнес сам Гарри, именно эти слова я записал на плеер». Вечер я провел в размышлениях, не зная, что делать. Ровно в 9 позвонила мама. Судя по всему, о пожаре рассказали по телевизору.
«Боже мой, Марки, ты что, умереть собрался из-за этого преступного дьявола?»
«Успокойся, мама, спокойнее».
«У нас только о тебе и говорят. И не то чтобы очень тепло. Ты понимаешь, о чем я. Все соседи в недоумении. Спрашивают, почему ты упрямишься и сидишь с этим Гарри».
«Не будь Гарри, я бы никогда не стал великим Гольдманом, мама».
«Ты прав. Без этого типа ты бы стал величайшим Гольдманом. Ты так изменился с тех пор, как стал ездить к этому типу в университете. Ты же великолепный, Марки. Помнишь, даже несчастная миссис Ланг, кассирша в супермаркете, и та до сих пор меня спрашивает, как поживает великолепный?»
«Мама, не было никогда никакого великолепного».
«Никакого великолепного? Не было великолепного!»
Она позвала отца.
«Нельсон, поди-ка сюда. Марки говорит, что никогда не был великолепным».
Я услышал, как отец пробормотал что-то невнятное.
«Вот видишь, и папа тоже говорит, в школе ты был великолепным. Я вчера встретила твоего бывшего директора. Он сказал, что у него о тебе такие воспоминания. Я думал, он сейчас расплачется, так он расчувствовался. А потом он сказал: «Ах, миссис Гольдман, прям не знаю, куда это сейчас занесло вашего сына. Видишь, как все грустно. Даже твой бывший директор в недоумении. А о нас ты подумал? Почему ты мчишься к какому-то старому профессору вместо того, чтобы искать себе жену? Тебе 30 лет, а у тебя еще нет жены. Ты хочешь, чтобы мы умерли, так и не увидев, как ты женишься?»
«Мама, тебе 52 года. Какое-то время еще есть».
«Прекрати придираться. Кто тебя научил придираться, а? Это все твой проклятый Квеберт. Почему ты не хочешь привести нам красавицу-жену? А, теперь ты молчишь».
«Мама, в последнее время я не встречал никого, кто бы мне понравился. Я занят. Книга, турне, будущая книга».
«Одни отговорки. А новая твоя книга? Она будет о чем? О всяких извращениях? Я тебя не узнаю, Марки. Марки, дорогой, послушай, мне надо тебя спросить. Ты влюблен в этого Гарри? Ты с ним занимаешься гомосексуализмом?»
«Да нет, вовсе нет». Я услышал, как она сказала отцу.
«Он говорит нет, значит да».
Потом она спросила шепотом.
«У тебя болезнь? Мамочка будет любить тебя, даже если ты болен».
«Что? Какая еще болезнь?»
Какая бывает у мужчин, когда у них аллергия на женщин».
«Ты хочешь сказать, не гомосексуалист ли я?» «Нет. И даже если бы это было так, не вижу в этом ничего плохого. Но я люблю женщин, мама».
«Женщин? Как это так, женщин? Довольно с тебя одной. Люби ее и женись. Женщин. Ты что, хочешь сказать, что ты не способен хранить верность? Ты сексуальный маньяк, Марки? Может, тебе надо сходить к врачу-психиатру, чтобы он тебя полечил?»
В конце концов, я с досады бросил трубку. Мне было очень одиноко. Я уселся за письменный стол Гарри, включил плеер и стал снова слушать его голос. Мне необходимо было какое-то новое звено, осязаемое доказательство, меняющее ход расследования. Что-то, что могло бы пролить свет на одуряющий пазл, который я пытался сложить, и который до сих пор ограничивался 3 элементами — Гарри, рукописью и погибшей девочкой. Я размышлял. И вдруг во мне проснулось странное, давно забытое ощущение. Мне хотелось писать. писать о том, чем я живу и что чувствую. Вскоре моя голова уже лопалась от идей. Это было уже не желание, а потребность писать. Такого не случалось со мной уже 1,5 года. Словно внезапно проснувшийся вулкан готовился к извержению.